вы говорили о чувственной реальности, как о метафоре реальности высшей, реальности сакральной, которую мы как бы считываем на чувственном материале. И как бы вы с этой точки зрения откомментировали строки Цветаевой, как неправые, или они несут в себе вот какое-то высшее ядро, когда она пишет: «Я вечности не приемлю, зачем меня погребли? Мне так не хотелось в землю, с любимой моей земли». Вот.
Необычайно интересные и важные вы привели слова и Марины Цветаевой. Давайте обратим внимание на то, что по ее, так сказать, самоосмыслению в этот миг, ну, по самоосмыслению того ее состояния, изнутри которого она здесь говорит, она жива. Она погребена. Но она говорит, погребенная: «Я вечности не приемлю». То есть, все равно душа-то жива. Эта душа оскорблена, обижена и мечется, так сказать, от всего, что выпало на ее долю, а мы знаем ее жизнь, ее завершение этой жизни, да? От всего этого она в ужасе, она в метании, и она не приемлет вечности, потому что не закончено как бы ее дело, потому что на земле не разрешены эти вопросы, потому что ей хочется обратно, чтобы продолжить эту великую борьбу, но ведь мертвый физически и духовно ничего не скажет. Она осознает себя, и переход в вечность, ну, как бы это сказать, по-христиански, в культурном контексте нам привычно мыслимой, это покой. Помните, у Булгакова покой или свет, скорее даже свет. Да. Но, то есть, это бытие, совершенно отличающееся от земного. Она жаждет земного. Она жаждет привнесения этого высшего света в земную жизнь. И, конечно же, не приемлет вот такой вечности, какую обещают ей учителя древности. Она очень земной, страстный человек, постоянно чувствующий биение крови в жилах своих. Много стихотворений можно привести на этот счет. И вот этот вот великий парадокс: «Зачем вы меня погребли? Я-то здесь, — говорит она, — я-то жива. И вечности вот такой не приемлю». Но это никак не противоречит учению о бессмертии души, подтверждает его, и о том, что человек имеет великую здесь миссию, которую она сочла или видела как незавершенную. Конечно же, в ответе лет она ушла. И в тяжелейших, страшных обстоятельствах, и мы знаем как, не будем лишний раз говорить. Но, с другой стороны, ведь миссия поэта, да и любого человека, на самом-то деле всегда завершена. На самом-то деле Пушкин, умерший от пули в таком раннем возрасте, если посмотреть, он все завершил, он написал такое и столько, понимаете. Но ему, наверное, было очевидно, что он и не закончил. Так же, тем более, и Марине Цветаевой. Вот в этом видно ответ.
Мне не совсем понятно вот то, что вы сейчас сказали. Может быть, я неверно понял. Значит, вы трактовали сейчас, что эту строку, значит, что она не противоречит, так сказать, той теории, которую вы выдвинули. Но вопрос вот какой. Но ведь вы же не претендуете на то, что вы исповедуете некую теорию, которая всеобщая, которая такой ключик, который открывает все двери. Может существовать автор, вот Цветаева, да, по какой-то другой теории, как бы параллельно с вами и на тех же правах общих с вами. То есть не обязательно все так согласовать и в одну теорию убить.
А я только сказал, что здесь нет противоречия, потому что мертвец не скажет.
Нет, я в том смысле, что я, в общем, правильно понимаю.
Да, конечно, но вопрос-то был в чем, что вот она как бы говорит другое. Как бы она говорит, ну так это мне показалось, что прозвучало, или действительно, как бы она говорит, что душа смертна. А мы из этих ее слов видим, что душа-то в ее понимании бессмертна, и сознание продолжается после смерти тела. Кто это говорит? Я вечности не приемлю. Это мыслящий и переживающий физическую смерть дух. Так что, конечно, в теории не надо все согласовывать, да и неинтересно будет.
И не нужно.
Одна какая-то, да, господствующая.
Если мы поставим этот вопрос еще более внятно. Вот некий человек, он не верит в бессмертие души, да? И он, тем не менее, пишет великие стихи. Это возможно?
Возможно.
Возможно.
Просто в данном случае ему дано видеть только часть бытия,
которую... Ну, я бы хотел здесь как раз защитить вот нашего уважаемого автора. вот то, что было предложено, это не теория, это скорее мировоззрение. Теория – это некая вот доктрина, вот так, так и так. Это не теория, это некая картина, достаточно подвижная, и она вполне включает в себя Цветаеву.
Вы сейчас говорите о различии идеи и идеологии. Вот идеология – это тоже мировоззрение. Мир коммунистическая, она открывает как ключ все двери, любые, понимаете, экономическую, такую, всякую. А если предполагать, что это идея, то есть некие, так сказать, наблюдения. Кстати, как это, как наблюдение, как идеи, это существует.
Конечно, это поэтическое.
Мне кажется, что здесь мы имеем дело все-таки не с совокупностью идей, а скорее с космологией. И я, с одной стороны, в данном случае защищаю полностью вот нашего уважаемого гостя, тут мне все понятно. С другой стороны, некоторая трагедия есть. Трагедия того, что не будет там. Вот даже если верить в вечность, но будет ли там все, что здесь? В этом проблема. Никто не сомневается в существовании Бога и бессмертии души.
Слава.
А все ли мы можем перевести туда? Вот это трагический вопрос, который волнует и поэта в том числе. Есенин пишет: «Знаю я, что в той стране не будет этих нив, золотящихся во мгле». И вот разрешима ли эта трагедия в вашем, например, прочтении или нет?
Это очень интересный и глубокий вопрос. Но на него, мне кажется, ответил Афанасий Фет, когда он назвал сухим опадающим листом вот этот клонящийся к разрушению мир и листом, золотящимся в вечных лучах, его воспроизведение в нашей душе. Этот листок, что иссох и свалился, золотом вечным горит в песнопении. То есть здесь опадающий, здесь приходящий слой бытия, отражаясь в нашей душе, которая бессмертна, сам становится бессмертным. Свои воспоминания мы уносим с собой. А некоторые духовицы, восточные в том числе, свидетельствуют, насколько мы верим их свидетельству, а мы верим их свидетельству, что там человек может воспроизвести абсолютно все, что впитал душою, что видел, что воспринимал, но если он взошел на определенный уровень, так сказать, не в бездне адских состояний пребывает, и там он может как бы этим всем и наслаждаться. Он может гулять по тому прекрасному полю, лесу, которое созерцал в какой-то миг своей земной жизни. Но это вопрос уже очень такой.
Да, извините тогда за назойливость, я просто поражен таким глубоким универсальным ответом, и ссылка на Фета, она свидетельствует о том, что искусство для искусства – это нечто гораздо более глубокое, чем просто эстетизм. Но вот Фет…
Это безусловный факт.
Что Фет, по вашим же суждениям и по его главной цитате, по высказыванию, увековечивает этот листок посредством слова, посредством песнопения, в этом смысле неизбежно опрашивается уточняющий вопрос, как относится слово с маленькой буквы и слово с большой. Можем ли мы сказать, что они находятся приблизительно в равенстве, что они один к одному равны, что слово это литота, слово с большой буквы, или они имеют разную природу? Вот в этом смысле песнопение и слово, какова их посмертная судьба?
То есть вы имеете в виду, уточните, какое слово с большой буквы?
Слово поэтическое, большой буквы, которое есть Бог, и слово с маленькой.
Слово Божье, которым сотворен мир, и которым он творится, поддержан.
Да.
И слово наше. Ну, есть очень древнее уподобление Бога человеческой душе. Вот как Бог наполняет весь мир, Божественный Дух. Он бессмертен, он вездесущ, он управляет всем. А в микрокосмосе, в составе человека, как бы такую, но несомненно меньшую локальную роль играет душа. Она бессмертна, она вездесущая по отношению к телу, то есть какой-то орган ее лишен, то он отмирает. И она по-своему мудра, и она управляет. Вот если человека воспринимать как малый образ, отблеск божественного бытия, то и слово человеческое является маленькой искоркой, отблеском, отзвуком, но все-таки как бы созданным из того же материала.
Спасибо.
Как бы. Вот. Хотя тут очень глубокий философский вопрос. Это есть вопрос, на самом деле, над которым философы и теологи многих тысячелетий, и притом самых разных культур, от Средиземноморья и до Индии, размышляют. Мир сотворен из ничего или является эманацией, то есть истечением, излучением самого Бога? Казалось бы, кроме Бога ничего не было, из чего творить? Что такое ничто? И вот в зависимости от того, как мы решим внутренний этот вопрос, мы получим разные ответы. Слово человека тварное, приходящее, или слово человека в себе таит вот тот лучик.
Первый пункт в том заключается, что многое из того, что вы сказали, мне очень близко, и мне кажется абсолютно правильным. Это идея об иудео-христианской цивилизации, о неких общих корнях, которые вообще общие для человечества, если угодно. Это идея о том, что есть вечность, и что есть люди, в ответ, которые улавливают эту самую вечность каким-то образом. Но у него антенны есть, понимаете? Видимо. Вот он способен превратить слово с маленькой буквы в слово с большой буквы. Вот с помощью, не только с помощью своих личных качеств, но и с той, но и потому, что он улавливает. Понимаете, это происходит как бы вне его, но не каждый улавливает.
Очень точно,
да. Вот он это делает. Мне кажется, это как бы... идея очень мне близка, во всяком случае. Я считаю, что это правильно, и так далее, и так далее. Что еще? Мне несколько удивляет. Когда вот вы говорите о метафоре, вообще такая идея существует. Она формулируется гораздо проще, что литература есть реализация метафоры. Так это вообще обычно формулируется. Причем это формулируется даже на таком простом уровне, в низовых жанрах. Скажем, в фельетоне, например, в детской литературе. Ну вот я помню, я читал когда-то некую книжку, автор даже помню, но сейчас это не важно. Там мальчик слушает разговоры взрослых. И от лица мальчика предлагается. И взрослые говорят, что вот такой-то подложил такому-то свинью. А мальчик маленький, он представляет буквально, вот свинью, значит, подложили этому дяденьке, и он, значит, мыслит на этот счет. И вот сама эта, не то что наивность, простая реализация метафоры, то есть овеществление ее, появление живой свиньи, которая хрюкает вот около этого, значит, важного дяденьки, да, она создает некую литературу. Как это ни странно. То есть это вообще некий закон, так сказать, который действительно существует. И, конечно, тут надо, что еще, меня несколько удивило, что вы, хотя вот вы, допустим, ссылаетесь сейчас на Фета и все такое, но вы почему-то, ну вот скажем, когда вы говорили о метафоре, да, то, мне кажется, имело бы смысл сказать, то есть имело бы смысл в каком плане, что то, что вы говорите, это не есть некое, это основано на... Ну, в общем, на накопленных уже примерах. Ну, например, мы читали когда-то у Олеши, да, который пытался, хотел создать депо метафор. То есть такую книгу, где бы собрать метафоры и показать, как они действуют. И это очень важно, но Олеша не говорил, что он таким, но он таким путем он как бы воссоздавал литературу. Он показывал, что литература не есть прямая речь. Понимаете, вот просто прямая. А именно вот эти вот метафоры, когда вы лишаете литературу метафоры, то есть она становится многозначной, неуправляемой, и смысл ее неясный, да, вот тогда она становится как бы литературой. И до того времени, когда это было написано, это нельзя было публиковать по ряду причин. Когда это публиковали, то это как-то вот... То есть это имеет смысл говорить об этом, потому что то, что вы говорите, имеет некую литературную основу. Или, например, когда вы говорите о том, что есть один поэт. Это высказано Блоком. Блок сказал, в сущности есть только один поэт, который поет одну длинную песню. Понимаете? Это, в общем, уже известно. Это все, и нужно об этом говорить, потому что это очень важно. Это относится к литературе, это осознанно людьми.
Конечно.
Именно в литературе, независимо от того, верят они в бессмертие души или не верят в бессмертие души. Это осознанно, вот на таком вот уровне. И, например, и то же самое теперь вот насчет стихов. Тут две вещи. Понимаете, ну, пожалуй, частность. Ваше стихотворение «Соловей», например, да, оно... как бы есть, допустим, имело бы смысл, наверное, сопоставить его, скажем, со стихотворением Георгия Иванова. Я его не помню наизусть целиком. Оно начинает... Там всего две строфы, у него маленькие стихи. Это уже эмигрантские стихи, значит, там он сидит в Ницце, в раю. И вот какая-то птичка поет. И последняя строфа, вторая. Велика или невеличка, любит воду или песок. Может, вовсе и не птичка, а из ада голосок.
Большая хорошо. Разница. Понимаете? У меня соловей.
Да, совершенно верно. Это кажимость.
Да,
это,
да,
это связано, хорошо. То есть птичка находится в вечности, в аду или в раю. Угу. Это в данном случае не так важно. Для вас это важно. Но на самом деле это не так важно.
Для меня это важно.
Но это очень пронзительно, понимаете, у Иванова. Это да. Как бы вот, угу. Понимаете, вот это вот, и этой пронзительности очень иногда, или как... Кое-когда у вас не хватает. Почему это происходит? Я не могу это сказать, такую глобальную причину назвать, но в частности вот почему, с моей точки зрения. У Пушкина есть такое замечательное высказывание, это есть, значит, есть такие выражения, которые он любил. Например, он любил говорить «то так, то пятак, то денежка». Еще несколько выражений такого рода есть у него. Ну, насчет, ну, неважно. И есть такое выражение, что поэты – сверхштатные жители Земли. Сверхштатные. То есть у них тут нету функции. Это связано с идеей Пушкина многократным высказанным о пользе. То, значит, там презренной пользы там, и так далее, и так далее. Понимаете? У нас некоторые говорят, ну да, есть презренная польза, а есть высокая польза. Ну, может быть. Может быть, Жуковский думал, что он работает в области высокой пользы, когда он исправил, значит, памятник, и эти стихи были, значит, почти 100 лет, значит, на этом памятнике, ну, на Фекушинском выбиты. Вот, любезен, ну и так далее. Что, живостью стихов я был полезен, и так далее.
Да, да, да. Николай Первый,
да, и так далее. Нет, это
Жуковский.
Что, Николай Первый. Читал Бонзиева, не царское дело. Ну вот, понимаете, и понятному, и можно понять возмущение Цветаевой, которая пишет, что первое же должны были сделать большевики, это вот эту самую надпись стереть и написать, значит, что там было. И, может быть, когда они стерли эту надпись в 37-м году, тут-то она решила вернуться. Я уж не знаю, не так, конечно, но тем не менее. Вот, то есть, вот это вот польза, понимаете ли? Но вы же нашли для поэзии некую функцию. У вас поэзия функциональна. Вы нашли поэту некую работу, для чего он вообще нужен в мире. Это правильно. Он действительно нужен в мире. И у него действительно есть некая сверхфункция. И все такое. Но это не польза. То есть, ну, так или иначе, это функция. И вот ваши стихи поэтому отчасти функциональны. Они вот вписываются в эту функцию. Вы пишете стихи как бы вот иллюстративно, доказывая некоторые идеи. А стихи, они живые. Вы сами прекрасно понимаете, как пишутся стихи. Они как бы живут вне. Они могут противоречить вашим идеям. Вы даже можете как бы, ну, что ли, быть не согласны со своими стихами. И это очень важно. Понимаете, в чем дело? И вот это несколько... Ну, как бы, проще скажем, лично мне мешает. Пожалуй, все.
Спасибо большое. Пожалуйста. Я не могу, конечно, судить о пронзительности или доходчивости стихов, скорее, кого-то другого, но не своих.
Конечно.
Труднее. Но мы всегда должны иметь в виду обоюдность взаимодействия, скажем, поэта или писателя и воспринимающего. Потому что насколько открыт слух, потому что насколько очищено сердце, потому что насколько обострен сам, так сказать, разум у каждого, и у говорящего, и у слушающего, и возражающего. Это ведь вопрос глубокий, и, к сожалению, тут невозможно разобраться. Вот о своих стихах я ничего не знаю, об их пронзительности. Но то, что, да, вы сказали это, а я приведу слова Баха. Баха, правда, о музыке. О музыке. Он сказал примерно так, не точно цитирую, смысл музыки, это говорит величайший композитор всех, один из величайших всех времен, смысл музыки прославление Бога и очищение души человеческой. Все остальное дьявольская трескотня. Это слова Баха. Ну, я присоединяюсь к ним.
Дело, видите ли, в том, тут, мне кажется, что если бы Бах жил в 20 веке, да, он бы сформулировал иначе. Дело в том, что вот то, что он сказал тогда, он так искренне думал.
мы не договорили относительно одного тезиса, который очень интересный. Угу. Потому что мы услышали такое глубокое слово и заставляющее думать. Какое именно? Что вот Бах произнес изумительно сейчас проиллюстрированное перед нами, так сказать, самой музыкой слово, что музыка призвана прославлять Творца и очищать душу человеческую. Остальное – это сатанинская трескотня. Сейчас мы ее слышим отовсюду и в огромном количестве. Разные ансамбли рока, я не говорю про весь рок, и другие, и многое, и многое. Оно идет вместе с опьянением наркотиками, оно идет вместе с окаменением душ человеческих и так далее. Вот эта музыка из ада, она слышится и возрастает. И, ну вот, услышали, может, в 20 веке не мог бы Бах такое сказать. Он сказал в свое время. Но мы все-таки верим, я думаю, что дьявольская трескотня и в 20 веке не сумела бы заглушить чистый голос души Баха, что он бы не поддался и не изменил свое мнение, а преодолел бы. Но, к сожалению, мы не знаем сейчас таких композиторов, мы-то не есть, как Бах, которые сумели бы вот на том уровне противостоять всему этому и победить, да? Но будем надеяться, потому что нет предела развитию и восхождению человеческого духа. Так что 20 век, ну что, 20 век, он ужасен по многим своим проявлениям, по другим прекрасен.
Ростропович его мандал все-таки.
Ну да, да, но Ростропович исполнитель. Ростропович не композитор. А такое можно победить, я думаю, только на уровне чистого творчества. Не воспроизведения, а, так сказать, привлечения, ну как бы это сказать, мягче, тех высших светлых архетипов для борьбы с этим. Но так или иначе, 20 век, да, много ужасного, чудовищного, невместимого. Но в чем принципиально отличается это чудовищное? Разве во времена мучеников, людей, которые умирали за веру в страшных мучениях, происходило что-то другое, чем в нацистских, понимаете, газовых камерах и печах? Разве по сути люди, умиравшие за идею, за высшее, за слово, отличались? И разве 20 век что-то новое внес в это? Почему же невозможно сохранять чистоту души, какой обладали те люди в 20 веке? Разве это принципиально невозможно? Разве невозможно при всем противостояние давления, уничтожения и так далее, сохранять верность Богу и чистоту души? Я думаю, что это возможно, и очень многие проявили это.
Чиста души иначе выражается.
Ну да, выражается иначе, да, да. Но она остается чистотой души. Она, да, она все-таки, душа связана со звучаниями свыше, а не из преисподней. Это очень важно. Какие голоса как бы воспринимаются. Я думаю, что это очень важно.
Ну, вот насчет голосов. Не из преисподней. Мне кажется, что напрашивается цитата из Ахматовой, которая о музе сказала. Очень такие вещи страшные, трагические и заставляющие задуматься. Вот я диалог с музыкой. Ей говорю, ты, Данте, диктовала страницы ада. Отвечает я. Как вот в свете ваших построений выглядит это высказывание Ахматовой о музе и признание самой музы, вот это вот страшное откровение, где проходит принципиальная граница между дьявольской трескотней и вот этими вот откровениями этих посылок?
В самом архетипе этого ахматовского замечательного стиха, ведь Данте прошел сквозь ад, затем сквозь чистилище в рай. Вот и все. Да, и та же муза, которая диктовала ему страницы ада, она и последующих частей этой великой трилогии была автором. Она его вела рука об руку с Вергилием сквозь ад и чистилище, а потом уже Вергилий не мог подняться выше, и там уже Беатрича взяла его за руку и провела сквозь рай. И путь сквозь ад был путем в империи. То есть пред лицо самого Всевышнего. А как описан ад и что сказал Данте? Ну, я перехожу к буквальному, да. Что сказал Данте об аде, одобрил ли он, так сказать, справедливость Божьего суда, то, несомненно, он был не на стороне мучителей, дьяволов, которые там издеваются над грешником, и не на стороне самих преступников, но на стороне Божьего суда, очищающего души, в этом аду и в чистилище. Так что она, конечно. Но на аде не остановилась она и не закончилась. Как у самой Ахматовой. И она, когда от всей души изображала свой дальнейший путь, она сказала так. И кажется такой нетрудной.
Белее
дорога, не скажу куда. Там свет стволов еще светлее, и все похоже
на аллею.
У Царскосельского пруда. Она отнюдь не в ад направлялась, а прямо в противоположном направлении.
Да, хорошо, спасибо. Ну вот у меня возникает вопрос непосредственно по вашему крайне интересному монологу насчет света и тьмы. Пока предварительно, может быть, выяснили, но если я вас правильно понял, вы говорили очень интересно о богоподобии человека и о том, что акте искусства мы, если я вас правильно понял, мы уподобляемся Творцу настолько, насколько у нас вот эта способность творческая жива. Мы уподобляемся Демиургу, и сам он есть некий образец и прообраз творчества. Вот можем ли мы сказать, что в этом случае поэт – это модель Бога, как бы такой маленький Бог? Или между поэтом, Богом, поэтом с большой буквы, вот создателем Вселенной, Демиургом, проходит различие какое-то не только количественное, но и качественное, функциональное? И можем ли мы говорить, что творение мира и искусство – это одно и то же? И что, как бы, получается, что поэты – это как бы такие маленькие боги.
Очень интересный и важный вопрос. Поэты никакие не боги. Такая точка зрения, будете вы как боги, знающие добро и зло, в приложении к поэтам, музыкантам или ко всем людям вообще, к Адаму и Еве, это формула дьявола, змея. Но вот человек, смиряясь, человек, отменяя свой эгоизм, его устраняя, становится участником благодати. Как только он начинает превозноситься, он утрачивает все. Адам, помните, ведь ему было обещано, вернее, Еве она передала эти замечательные в своем роде слова, вы будете как боги, знающие добро и зло, когда вкусите. Но когда они вкусили, они оказались нагими, они утратили даже то, что имели. А что они имели, предание говорит об этом, во что были одеты, ведь изображаются Адам и Ева обнаженными. Да? Но это с точки зрения теологической неправильно. Они были облачены одеждами света, светоносны были. И как только они нарушили волю Божию, исчез этот свет, они оказались нагими. И так происходит всякий раз, когда человек самопревозносится, не воздает хвалу Создателю, а сам себя объявляет маленьким Богом. И дело в том, что я люблю вот такое вот уподобление, такую констатацию факта. Я не понимаю, как рождается у меня мысль. Я не понимаю совершенно и мало в этом участвую сознательно, как мысль переходит в слово. Если среди нас есть кто-то, кто хорошо понимает, является автором собственной мысли, понимает ее зарождение и руководит сознательно и подробно процессом ее воплощения в слове, поднимите руку, и я с удовольствием расспрошу. Но я так думаю, и так встречался я с людьми много, что никто так о себе не скажет. Коль скоро моя мысль не регулируется мною, и ее превращение в слово не прослеживается мною, какой же я Бог? Где здесь божественность? Не от Создателя ли единого это все происходит? Поэтому любой человек, творческий, вообще любой размышляющий...
Но то, что вы сейчас сказали, оно не отрицает личного усилия.
Ни в коем случае не отрицает. Нет, ни в коем случае не отрицает, но не дает этому личному усилию превратиться в самопревозношение и в то, чтобы поставить себя вместо Бога. Интересно, заповедь говорит так, первое, всем известно. «Да не будет у тебя богов пред лицом моим, говорит Всевышний, да не будет других богов, я Бог единый». Значит, в первую очередь, какой Бог заслоняет лицо Творца нашего? Тот, которого мы делаем из самих себя. Он становится перед его лицом и заслоняет наш собственный эгоизм. Вот такого Бога я не хочу, а хочу Творца.
Спасибо за вот такой ответ, но напрашивается маленькое уточнение. Вы говорите, если я вас правильно понял, что человек в своем высшем творческом проявлении как бы смиряется, и не как бы, а просто смиряется, да, перед Богом, принимает его непостижимое начало, и только тогда он выступает в своем истинном качестве. И насколько можно вот реконструировать то, что вы говорите, в таком случае высшим актом творчества может являться икона, как каноническая приверженность божественному началу, псалмопение как прямое откровение божества, в творчестве же светском участвует все-таки индивидуальность каким-то боком, и тогда вот хочется уточнить, где проходит принципиальная граница между псалмопением и светской поэзией, между иконой и портретом.
Интересный очень вопрос. Очень интересный вопрос. Просто икона или псалом — это настолько высокое. Кстати, там тоже очень сильно творческое индивидуальное начало. И иконописцы, как мы знаем, и имена их нам хорошо известны, и авторов литургической музыки тоже хорошо знаем, и никак божественное вдохновение не отменяет личного участия. И древнейшее, восходящее, насколько я знаю, к Шумеру, вот это описание воздействия божества на человека такое, что Бог играет на музыкальном инструменте человеческого духа, но человеческий дух — это не даже и простой инструмент, его звучание зависит от струн или там, понимаете, от чего, а дух гораздо более многообразен, значит, Бог использует все богатство знаний, ощущений, памяти человека, чтобы воспроизвести, а не мимо этого идет, да? Но творчество земное, человеческое, намного шире, глубже, необъятнее, чем просто церковное, допустим, искусство. И когда мы скажем, что вот божественное влияние проявляется только в церковном, ну, синагогальном, в искусстве ислама, еще, в широком понимании, церковном, буддийском, каком-то еще искусстве, то мы очень обедним и сузим божественное влияние на человека. И вот действительно, что 20 век принес, это гораздо более широкий взгляд на проявление человеческих качеств, освященных свыше, в том числе и в искусстве, в литературе. То, несомненно, великое это влияние прослеживается во всех видах искусства. Но еще раз, хотелось вот это самое повторить. Прославление Творца и очищение человеческой души. Лев Толстой не был ни иконописцем, ни автором литургической музыки, ни канонических текстов. Но его, скажем, позднее творчество, не надо много говорить. Да? Итак, великие русские писатели, возьмем только русских, все подлинно, они никак не были церковными, хотя были церковными, но самые знаменитые. А вот через их творчество божественное это начало проявлялось и влияло не слабее, чем через церковное искусство, скажем так.